Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие свидетельствует нам о спасении, дарованном во Христе. И это свидетельство есть откровение Божие, это есть Слово Божие. И то, что это не слово человеческое и не какое-то произведение, так сказать, эпоса, мифа или какой-то просто, можно сказать, религиозного характера литературы, об этом говорит все. И говорит даже и то, что некоторые места, эпизоды, свидетельства Евангелия, они трудны для восприятия человеческого. Если бы Евангелие написали бы просто люди по своему человеческому разуму, они бы постарались так все изобразить, чтобы таких вот, ну, порой трудных мест для понимания не было бы. А тем не менее, истинное понимание Евангелия возможно только по благодати, по действию же Святого Духа. Если человек берется понимать Слово Божие, Священное Писание и Евангелие с точки зрения, пусть даже очень развитого человеческого только ума, он неизбежно зайдет в определенный тупик или, наоборот, отвергнет Слово Божие, Слово Евангельское. Известный такой был эпизод с одним западным философом, жившим на рубеже 19-20 столетия, когда он читал Евангелие, и эпизод с проклятием бесплодной смоковницы, с проклятием и иссушением этой смоковницы, так его удивил, и в частности удивили слова евангелиста, что времени не было собирания смоков. А за что ж тогда Господь эту смоковницу проклинает, если, собственно говоря, и не должно было бы на ней быть плода? Что вообще этот философ отверг христианство и на основе этого примера заявлял, что, ну, Евангелие, Новый Завет – это какая-то несуразица, так сказать, с точки зрения даже элементарной, там, человеческой или философской логики. Но на самом деле эпизод с проклятием смоковницы, он труден для человеческого понимания еще и потому, что там присутствует несколько таких, можно сказать, богочеловеческих факторов. Господь заукал. Вот, хотя они уже утром вышли из Вифании, еще только утро, а почему он такой голодный? И что характерно, заукал по своему человечеству. Это тоже такой, можно сказать, знаменательный момент, который требует понимания. А обрамлением этого эпизода служит изгнание торгующих из храма. Когда Господь говорит, что храм мой наречется должен был бы домом молитвы для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Действительно, во все времена есть такое искушение на основе самого святого сделать некий бизнес. На основе того, что должно принадлежать Богу и служить молитве, и спасению человека, ну, что-то подзаработать, некая коммерция, некая корысть. И этому всегда найдутся оправдания. Надо же и храмовые здания содержать, надо и священнослужителей обеспечивать. И это действительно так, но здесь всегда самый главный вопрос, а что главным-то? Оказывается, это все должно само собой приложиться, исходя из народа, или вся суть жизни богослужебной, вся, можно сказать, ритуалистика, все-все, что вроде есть в опыте жизни, связанной с осуществлением религиозных потребностей, это, оказывается, поставлено еще именно как один из таких наиболее прибыльных способов извлечь именно что некую прибыль, и за этим может скрываться корысть. И это с Израилем и Ветхозаветным храмом произошло в такой максимальной степени, что послужило отвержению истины, подтверждению Христа большинством служителей тогдашнего Ветхозаветного храма и вообще большинством израильтян. И проклятие смоковницы, оно как раз относится к такому знамению от Бога, карающей силы, что он эту силу имеет. И что Ветхий Израиль стал такой смоковницей, храм ветхозаветный стал такой смоковницей. Все имело вид благочестия в огромных размерах, хотя еще не настало время пришествия Христова, собирание плодов вроде как еще не настало в контексте земной истории библейской, а вроде при этом храм должен был бы служить действительно спасению благолепию поклонения Богу, а он сделался средоточием лжи, лукавства, духовного формализма и хищничества. И проклятие смоковницы, то, что она иссохла, это образ именно ложного благочестия. Образ крайне ложной позиции Израиля древнего по отношению к истине, к Богу, к Мессии, к исполнению всего самого важного, в том числе для Израиля, к осуществлению спасения человеческого рода. И за это и храм потом оказывается разрушен в 70-м году, в первом веке, за именно отвержение Христа и за ложное благочестие. А по поводу смоковницы, конкретики, там есть разные толкования, в том числе и говорят, что были разные сорта смоковницы, одни южные такие в Иерусалиме, другие в Галилее, там на севере, откуда был Христос родом. Было, с точки зрения специалистов в ботанике, то, что если смоковница украшена богато листьями, то, значит, она должна иметь плод, то есть если она имеет такой вид, значит, она должна быть плодоносящей. То есть это ее украшенность листьями, это был ложный признак. Вот. Она имела некий ложный вид благолепия, а плодов не имела. Ну и в отношении Израиля действительно это такой явился образ, что вот вроде Израиль внешними признаками был украшен благочестием, а плодов духовных и вовсе не имел. И отказался иметь духовный разум и восприятие истины. И как еще подчеркивают толкователи, это действие Спасителя, редкое, карающее, оно в преддверии его крестных страданий, его предательства, свидетельствовало Израилю, что на самом деле он имел бы силу покарать весь Израиль. Он бы действительно мог представить регионы ангелов в свою защиту. Но он страдает добровольно, он восходит на крест по любви к человечеству, чтобы его спасти, и не оказывает никакого противления. Это пример всем действительно ищущим спасения, всем христианам, всем нам, что не надо противиться воле Божией. Не надо только говорить о вере и не иметь никакого настоящего доброделания. Не надо, так сказать, иметь вид благочестия, а внутренне сопротивляться воле Божией и, можно сказать, сопротивляться делу собственного спасения. Это очень важно. Это очень важно действительно научиться пред Богом терпению и смирению пред Богом в осуществлении собственного спасения. Уметь терпеть скорби, не превозноситься, не гордиться, никого не осуждать, не злословить с позиции в том числе веры и собственной праведности, собственной якобы правильности. Это такое, если в верующем человеке находится превозношение, он подобен этой самой смоковнице, которая вроде внешне по всем признакам должна быть плодоносящей, но если к тебе в таком состоянии на самом деле приблизится Господь всей своей благодатью, ну ты сгоришь, ты, можно сказать, рискуешь засохнуть. А надо быть неиссушаемыми нам благодатью Божией и попаляемыми, а наоборот питаемыми, насыщаемыми, спасаемыми для Царства Небесного. А это зависит от нас, от нашего отношения к Богу, от нашего отношения к Его заповедям, от того, каково наше устроение. Устроение внутреннее, настоящего человека, устроение истинное, обращенное ко Христу, как к истине же и как главной спасающий, оправдывающий, исцеляющий от греха для настоящей вечной жизни благодати, силе Божией. Помоги нам в взыскании этой силы благодати и жизни, Господи. Аминь.